провести точную диагностику и вернуть зрение. Важная задача, которая по силу только профессионалам. Как вы теперь видите?
Да, теперь я вижу все.
Клиника доктора Куренкова. Современные технологии восстановления зрения.
Добрый день, канал Медиаметрикс, программа Кибертех и ведущая Валерия Ильич. Сегодня у нас в гостях Алексей Чукарин, эксперт по цифровизации и IT, Михаил Динеев, главный редактор журнала «Рубеж», и Станислав Тарасов, выпускающий редактор «Рубеж». И говорим сегодня о цифровизации в умных городах.
Добрый день.
Алексей, расскажите, что есть такой умный город, и вообще, насколько это понятие, оно действительно актуально? Потому что в последнее время слышно, что народ от него уже начал так плеваться, немножко вызывает уже некий негатив вот этот умный город. Что это, для чего, то есть это статья именно, куда можно бюджет списать, или это что-то полезное для граждан, или граждане уже просто немножко зажрались и не ценят то, что для них делается?
Вы знаете, это очень интересный вопрос, потому что, наверное, в каком-то смысле, с учетом всех наших реалий, нас окружающих, все версии ответа имеют право на существование. Ну, я еще добавлю несколько своих версий того, как можно интерпретировать это название. Умный город, вообще вот так вот в целом, это объединенная экосистема. Меня недавно, правда, экологи ругали за то, что я пользуюсь беззастенчиво экологическим термином, как экосистема, но тем не менее пока буду им пользоваться, в которой взаимодействуют и органы государственного управления, и частный бизнес, как маленький, так средненький, так и большенький. И что самое главное, это среда, в которой жители, проживающие на, например, городской территории, это же может быть и умный регион, получают все те возможности, которые они хотели бы получить, самым удобным способом. Поэтому, конечно, когда умный город превращается в такой набившую оскомину термин и используется к месту и не к месту, конечно, всем становится уже совсем неинтересно. А, да, слышали мы про умные города, и вообще аббревиатура у них неприличная, и вообще не хотели бы мы даже ничего больше знать про вот эти умные города. Хотя, по большому счету, умным становится любая агломерация, любое место проживания людей, в котором все построено и сделано для человека. И те нынешние современные цифровые инструменты – это всего лишь один из способов придать, ну уж прошу прощения, тоже этим термином воспользуюсь, умности той территории, на которой живут люди.
А насколько при этом возрастает удовлетворенность жителей? Потому что все чаще слышишь тем, что жители хотели бы и это не так. Вот насколько действительно удовлетворяются потребности жителей?
Умный город, вообще как сущность, создается именно, как я и сказал, для того, чтобы удовлетворять потребности жителей. Для того, чтобы построить дом, сначала нужно создать фундамент, потом возвести стены, крышу и отделать квартиры. Соответственно, точно такой же процесс происходит и создание новых сервисов или удобных сервисов в рамках смарт-сити умных городов. Фундамент – это информационные системы, которыми пользуются и уже упоминавшиеся органы государственного управления, и коммерческие компании. И дальше на этом фундаменте создаются сервисы, которые заточены для каждого конкретного человека, потому что массовый сервис, конечно, он не может быть удобен всем. Это некое компромиссное решение, которым все пользуются. Но ровно с того момента, когда в умном городе появляется персональный набор сервисов для каждого жителя, он становится действительно комфортным, ну и вот тем самым умным городом, который не мешает человеку, не навязывается, не подсовывает ему контекстную рекламу, когда он всего лишь в интернете что-то поискал, вот, и потом месяц не может от этой контекстной рекламы отделаться, а дает именно своевременно тот набор сервисов, который человеку нужен. И если мы сейчас говорим про умные города вообще, в принципе, как класс, то, конечно, во всем мире пока только начато движение к созданию такого среды, такого пространства, в котором люди будут вовремя, уместно получать те услуги, которые именно им нужны, будь они родителями, детьми, учителями, пациентами, врачами, водителями, кем угодно.
Михаил, хотел что-то добавить?
Я вот просто хотел, может быть, попросить уточнить Алексея. Был у нас только что безопасный город, и в нем худо-бедно критерием можно было признать безопасность, там отсутствие каких-то криминогенных событий. А что, на ваш взгляд, является KPI для умных городов? То есть, насколько можно померить вообще, доволен житель, там, нужно ли ему то, что предложено в качестве цифровых сервисов?
Знаете, есть очень интересный индекс. В России, к сожалению, пока он слабо применяется, но это индекс счастья. Все передовые города они очень активно используют этот индекс для того, чтобы понимать, в правильном ли направлении двигаются городские власти, создавая те или иные сервисы для жителей. И этот индекс счастья, он построен как раз на очень простых, понятных вещах. Насколько человек доволен там, парком рядом с домом. Это же ведь не цифра, так-то в целом парк, это дорожки, кустики, деревья, белочки, птички. Но если человек, привыкший к современной среде, в этом парке еще получает и бесшовный доступ к сети интернет, и ему, там, не знаю, про птичку, если он хочет, кто-то что-то рассказал, ну, соответственно, это маленький-маленький камешек, кирпич, который в общее человеческое счастье добавляет своих плюсов. Или если человек передвигается из дома на работу, из точки А в точку Б, естественно, он может делать это на личном автомобиле, на общественном транспорте, с использованием суперсовременных историй типа каршеринга. Соответственно, чем больше вариантов доступно любому человеку, из которых он может выбрать, и в каждый конкретный день, в каждый конкретный момент именно тот вариант, который он будет наиболее удобен, это тоже еще один маленький кирпичик счастья. И таких кирпичиков счастья их очень много, сотни. Соответственно, измеряя, кстати, безопасность – это тоже один из элементов, ну, по сути, умного города. Если вот на умный город смотреть, там 6 направлений есть, и безопасность – это вот одно из 6 крупных, важных направлений, потому что люди действительно всерьез относятся к тому, как им живется в городской среде. Если люди себя чувствуют безопасно, то, конечно, еще один кирпичик счастья можно добавить горожанину.
А насколько при этом увеличивается разрыв между столицей, крупными городами и провинцией, и особенно деревней в таком случае?
Разрыв, несомненно, увеличивается, но увеличивается он не потому, что столица сконцентрирована только на своих жителях и только для своих жителей что-то создает. У нас в 17 году, ну, 1917 году, был лозунг, что мы не хотим, чтобы не было богатых. 100 лет назад, во время восстания декабристов, был лозунг, мы не хотим, чтобы не было бедных. Вот в целом мы как раз от лица города пытаемся отдавать, раздавать все те решения, которые хорошо себя зарекомендовали в Москве, для того, чтобы абсолютно бесплатно любой субъект, любой регион мог у себя их использовать. Да, конечно, это непросто, потому что требуется процесс адаптации, требуется настройка этих решений под региональную специфику, но, тем не менее, мы, по сути, являемся, ну, наверное, нескромно прозвучит, но неким флагманом, локомотивом, и очень надеемся, что то, что работает в Москве для наших жителей, в наибольшей степени смогут использовать и наши регионы тоже.
Но ведь возникает вопрос целесообразности в регионах. Имеет ли смысл это делать на 1000, на 2000 человек? Инфраструктуру всю подтягивать под это дело?
А по большому счету, с точки зрения…
Получается, такие вот суперсовременные города и такое вот чуть ли не средневековое село. Нам, конечно, городским жителям-то прикольно выехать, такая вот экзотика, классно, вау, природа, вот такой цифровой детокс. Но, с другой стороны, люди, которые там постоянно живут, они ведь многого лишены.
Вы знаете, во-первых, это не всегда и не везде так, потому что некоторое время назад, есть у нас такое чудесное ОНО «Цифровая экономика», там обсуждался вопрос по разделу «Цифровая экономика» в сельском хозяйстве. И уровень цифровизации сельского хозяйства – это как раз значительная часть наших сел, деревень на таком серьезном уровне, что давным-давно уже нет скучной профессии оператор машинного доения, вот, а есть те же самые цифровые операторы, точно так же в цифре все земельные угодья оцифровываются, в цифре ведется управление планированием там, стадами и всеми остальными сельскохозяйственными процессами. Если мы говорим именно про население, ну, в первую очередь глубинки, потому что села, они совершенно разные. Есть центральная Россия, есть южный пояс. Вот, но если все-таки именно про глубинку, то да, конечно, к сожалению, далеко не все сервисы, доступные сейчас в крупных городах доступны и жителям Глубинки. Но это точно совершенно трек или там задача, которая будет меняться, потому что невозможно развивать страну относительно равномерно до тех пор, пока у нас действительно будет сохраняться и даже увеличиваться разрыв. Поэтому те сервисы, которые востребованы в первую очередь в социальной сфере, они, я не сомневаюсь, будут внедряться и развиваться абсолютно во всех населенных пунктах, даже маленьких. И если мы говорим про инфраструктуру, вот прозвучал такой вопрос, то наше уважаемое Федеральное министерство цифрового развития, массовых коммуникаций и связи, как раз одним из акцентов в развитии делает равнодоступность инфраструктуры для населенных пунктов, по сути, всех. Сейчас коллеги работают над цифровизацией населенных пунктов с численностью населения от 100 человек. То есть это даже не 1000 и 2000 человек, а от 100.
А насколько при этом сегодня начинают разрабатываться, внедряться какие-нибудь социальные программы? Ведь не секрет, что многих людей нужно переобучать. Многие профессии становятся неактуальны. Что делать с этим?
Здесь тоже, ну, такой...
Ведь ряд крупных предприятий, они стоят перед вопросом, или им оцифровизоваться, но, с другой стороны, у них социальная задача, у них тысячи людей работают, они не могут просто в одночасье половину людей сократить, сказать, ребят, вы нам просто не нужны, вот тут будет работать робот.
Вы знаете, эта проблема даже шире. Сейчас еще более грустную ситуацию нарисую, но потом надеюсь, что, может быть, мы с ней что-нибудь придумаем, как сделать. Речь идет не только о предприятиях крупных, речь идет о целых профессиях, которые имеют серьезные риски по исчезновению, но уже в какой-то ближайшей перспективе. Ничего не хочу сказать плохого о профессии бухгалтер, но по большому счету это учетная функция, которая очень легко реализуется в автоматическом режиме. Да, понятно, сейчас все бухгалтера, естественно, говорят о том, что как так, у меня вторая подпись в организации, а иногда почти первая, без меня никуда. Но эта функция даже первой и второй подписи, она постепенно сходит на нет. Потому что если мы говорим о том, что наше федеральное налоговое ведомство видит прозрачно все абсолютно проводки, все абсолютно операции, то, внимание, вопрос, а зачем тогда бухгалтер зарплату считать? Но для этого тоже есть современные автоматические инструменты, которые позволяют эту зарплату считать и начислять там, по щелчку мышки.
Чиновники пропадут как профессия?
Чиновники как профессия не пропадут, так же, как не пропадут и многие другие профессии, так же, как не пропадут водители общественного транспорта. Вот, по одной простой причине. Искусственный интеллект, ну, сейчас мы как-то немножечко на него перешли, он хорош для рутинных операций, но, тем не менее, всегда есть ряд вопросов, в которых необходимо участие человека, в том числе для арбитража, между принятием того или иного социального решения. Дело в том, что если смотреть, ну, допустим, на московский бюджет, мне про Москву по старой памяти проще рассказывать, то московский бюджет, он очень социально ориентированный. 60% расходов только вот в явном виде из бюджета направлены на социальную сферу. Ни один искусственный интеллект, который заточен на создание новых ресурсов, на развитие, он никогда в жизни, принимая искусственно-интеллектные решения, такой бюджет не сбалансирует, потому что это нелогично с точки зрения машины. С точки зрения социального ориентира, который существует в городе, да, конечно, чиновники или наш городоначальник принимает решение о социальной ориентации бюджета. Поэтому есть и масса других сфер, где, ну, не знаю, давайте скажу, к сожалению, хотя я не уверен, что к сожалению, требуется участие человека.
Тогда вопрос, как, ну, вот, сами власти могут, то есть в чем их интерес, чтобы сделать процессы прозрачнее, вот блокчейн и все прочее. То есть мы знаем, что, ну, существует в России коррупция, да.
Ну, давайте вот так уточним. Мы на примере строительного комплекса быстрее всего можем понять, насколько цифровизация, скажем так, может стать повседневной основой для там, управления хотя бы частью городского хозяйства. И вот мы с вами говорили по поводу использования BIM-моделирования в строительном комплексе. Насколько глубоко сейчас это в Москве и что это дает городу в целом?
С удовольствием отвечу. У нас есть масса задач по цифровизации стройки. Не могу похвастаться тем, что они решены там прям вот как-то глобально, все и сразу, и, соответственно, можно утереть пот со лба и сказать, что все, у нас все строительство в цифре, и все строительные задачи у нас оцифрованы, процессы прозрачные, все работает хорошо. Но, тем не менее, как первые серьезные, на мой взгляд, шаги, которые предприняты в направлении цифровизации стройки, например, у нас 94% документации строительной подается на экспертизу в электронном цифровом виде. Как это влияет на возможную коррупцию или на какие-то такие нехорошие процессы? Предположим себе ситуацию 10-летней давности, приезжает КАМАЗ или фургон со строительной документацией бумажной распечатанной, по-другому не берем, вываливает во внутреннем дворике какого-нибудь экспертного института, и вот эта вот гора документации, ее надо прочитать, посмотреть. В целом, я, естественно, как утрирую и придумываю какую-то плохую ситуацию, такого, конечно, никогда не бывало. Вот. И любой эксперт от стройки может вытянуть откуда-то из середины пачки документ, открыть его в нужном месте, сказать, что вот все неправильно, цвет чернил не тот, и все поменяйте. Соответственно, очевидно, этот процесс, ну, мягко говоря, непрозрачен. После того, как у нас практически на все строительные объекты мы сделали прозрачную экспертизу строительной документации, подобные ситуации даже гипотетически исключены, потому что документация подается в электронном виде, соответственно, все взаимодействие между проектирующей и экспертной организацией происходит в электронном виде, сохраняются все переписки, взаимодействия. Это очень прекрасно и хорошо не только для снижения коррупциогенности вот в этом процессе, но это прекрасно и хорошо, потому что если вдруг мы получили бы проект, не знаю, там, жилого дома, в котором перекрытия были бы не того фасона, не того размера, не той толщины, и экспертная организация закрыла бы на это глаза, ну, соответственно, могли бы быть какие-нибудь там нехорошие последствия. Сейчас из-за того, что видно все, то, в принципе, качество строительной проектной сметной документации значительно увеличено. Ну, по крайней мере, мы его видим и знаем, что это такое. Еще один пример цифры в строительстве. Порядка 40% объектов вот сейчас уже, вот сегодня, 9 апреля 2019 года, ведутся в цифровом виде документации. Это так называемые технологии BIM, Building Information Model. Тоже очень удобно, соответственно, это позволяет контролировать и сметное строительство, и видеть в любой момент времени, как конкретно исполняются те или иные обязательства по застройке. С учетом того, что Москва достаточно активно сейчас участвует в строительном процессе, вы все знаете про нашу программу реновации, естественно, для нас это необходимый инструмент для того, чтобы видеть вообще, как происходит строительный процесс на площадках. Из дальнейших планов и перспектив Москва хочет научиться с помощью технологии распределенного реестра контролировать поставщиков, поставляемые материалы на строительной площадке для того, чтобы видеть не только сметную сущность строительства, но чтобы видеть, из чего эта смета реализуется, чтобы видеть, какие материалы приехали на объект, ну и так далее.
А вы говорили еще о том, что следом за Building Information Model существует CITI.
SIM, да, совершенно верно.
Как это устроено?
CITI Information Model – это единая информационная модель города, которая строится и сейчас уже на московском стандарте данных, и она ориентирована не только на стройку, но также она ориентирована и на все остальные возможности и сервисы, которые в городе существуют. Это торговые предприятия, аптечные сети, лечебно-профилактические учреждения, школы, дороги. По сути, это инструмент для генерального планирования города и создания градостроительных планов земельных участков. Не могу пока похвастаться тем, что в плане СИМа, City Information Model, город очень далеко продвинулся, но тем не менее, как база, как фундамент, сейчас создана и единая городская модель данных, и структура этих данных закладывается по умолчанию в любое техническое задание на разработку функционального модуля, новой информационной системы. Соответственно, все данные, которые в городе появляются, они имеют общую универсальную структуру, и с ними гораздо удобнее работать, чем там, всего лишь 8-10 лет назад.
Ну, а то возникает вопрос, когда же будет налажено все-таки межведомственное взаимодействие, когда умные города объединятся в умную страну? Потому что до сих пор чаще всего внедряются только те сервисы, на которых можно неплохо заработать. То есть мы видим, что камеры у нас стоят сегодня повсюду. И они очень прекрасно работают, то что это окупается прям вот волшебно. Но нет, например, единой некой, например, медицинской карты у человека, который мог бы по стране ехать. Случилось что-то с человеком, посмотрели паспорт, забили, пожалуйста, все его медицинская карта. А опять-таки с образованием очень большой вопрос, потому что в последнее время все очень жалуются на наше образование. Почему-то в это деньги не вливаются достаточным образом и не контролируется процесс. Даже уже один из известнейших сайтов, по-моему, Job.ru, он просто в своих анкетах отменил графу образования, потому что сегодня это никому не интересно. Даже если у вас диплом в Бауманке, это ничего не значит, что вы знаете хотя бы там математику на школьном уровне, или уж тем более, что вы инженер.
Давайте я сейчас и про здравоохранение, и про образование отвечу, откомментирую. Про здравоохранение. У нас сейчас действует большая федеральная программа по модернизации здравоохранения, и раздел цифрового здравоохранения занимает огромную часть этой программы. В министерстве назначен зам, который курирует всю федеральную повестку именно по цифровизации, и если вот конкретно этот пример про электронные медицинские карты, то это одна из приоритетных, первостепенных задач, которая поставлена для того, чтобы объединить в единую шину обмена данными все электронные медицинские карты, которые есть в субъектах, ведь у нас во многих субъектах есть свои электронные карты и в Москве, и в Татарстане, и в Петербурге,
потому что мало человек поехал в командировку, у него какой-то приступ случился, приезжает скорая, она не может непосредственно человеку задать вопрос, там, что у вас, какие аллергии, какие проблемы, какие побочные там есть, то, что человеку все там, например, отключился, он не может говорить.
Именно так. Но помимо таких скоропомощных экстренных ситуаций, единая электронная медицинская карта пациента или жителя, она достаточно важна и удобна и с точки зрения общероссийских каких-то задач, потому что бывают у нас, не знаю, там, ситуации предэпидемиологические. Соответственно, эпидемии, они, хотим мы того или не хотим, имеют ярко выраженный географический характер распространения. Бывают у нас ситуации, связанные с эндемичными заболеваниями. Тоже это важно для того, чтобы планировать и управлять здравоохранением и в федеральном, с федерального уровня, и на местном уровне, и на региональном. Соответственно, если говорить про электронную медицинскую карту, то такая задача сейчас уже решается, и, насколько я знаю, в планах Министерства здравоохранения федерального максимально быстро обеспечить взаимодействие между всеми электронными картами, но только этим медицинские сервисы не ограничиваются. Есть и масса других задач, которые поставлены перед министерством. Это и точность диагностики, и, соответственно, использование всех агрегированных данных для того, чтобы повышать качество диагностирования заболеваний. Это и использование инструментов второго и третьего мнения, когда врач-диагност тоже ставит какой-то свой диагноз, а машина предлагает ему ну, либо какие-то уточнения, либо подтверждает его диагноз. Это и обеспечение лекарственными препаратами с прогностическими моделями для тех или иных территорий и массы всего остального. Если говорить про образование, то здесь я позволю себе предположить, что дело и вопрос не только в качестве образования, сколько в изменении парадигмы образования. Если раньше у нас было, там, не знаю, сколько-то сотен федеральных вузов, которые выпускали, например, там, не знаю, инженеров, схемотехников. Они все учились приблизительно по одной и той же программе, заканчивали вуз, и, закончив одну и ту же программу, естественно, работодатель принимал во внимание то, что выпускник закончил, ну, например, Бауманку или, например, Московский университет. И для него это было определенным клеймом или знаком качества, что, конечно, молодой человек, свежевыпустившийся, конечно, ничего не знает, и в целом эти знания ему не сильно пригодятся на работе, но так как он поступил в университет Московский или в Бауманский, то в целом и в среднем его IQ выше, чем у выпускников, ну, какого-нибудь другого вуза, менее известного и менее серьезного. соответственно, с большим удовольствием и интересом брал его на работу, быстрее переучивал. Сейчас, так как образование становится все, с одной стороны, все более доступным, а с другой стороны, и это объективно надо признать, менее востребованным среди учащихся, то работодатели больше ориентируются на существующие навыки и компетенции и часто закрывают глаза, например, даже на федеральные требования профессиональных стандартов к наличию высшего образования на определенных специальностях. Вот. Это, ну, такая дилемма, которую ведущие вузы страны пытаются по-своему решать. И, например, сейчас создается концепция цифрового открытого университета, в рамках которой вузы будут иметь возможность обмена программами, обмена студентами, и на выпуске дети будут получать не просто какую-то там скучную корочку красного или синего цвета, а некий портфолио, в составе которого будут оценены их навыки, компетенции, знания, умения, в том числе заточенные под работодателя.
Вот вы много раз сказали про сбор данных, да, и про их агрегацию. Вот как сейчас устроена агрегация данных в Москве, и здесь же существуют серьезные риски? Например, в прошлом году, если я не ошибаюсь, там произошла утечка данных в московском метрополитене, тех, кто регался в Wi-Fi сети, да, вот как эти вопросы вообще решаются в Москве сейчас, и главное, есть ли у человека возможность просто отказаться от предоставления своих данных, от участия в цифровой экономике, вот тот самый детокс, можно ли выпилиться вообще?
Можно все. Вот. Это если с конца отвечать. Выпилиться из там, цифровой экономики или из любой другой экономики, конечно, можно. Я здесь все время привожу пример.
Шалаш в лесу.
Да, именно так. С периодом английским, когда появились паровые машины. Их считали сатанинскими там, порождениями. Вот. И поэтому, конечно, часть населения сильно протестовала и никаких паровых машин не хотела. Общины создавались, куда-то они там в свои леса, поля английские убредали. Сейчас наверняка, если очень не хочется участвовать или там даже жить в этой неприятной цифровой экономике.
Вот. Это как? Мне кажется, человек рождается, свидетельство о рождении уже заносится в некую базу данных.
Вопрос, когда мы попадаем вообще в эти базы, и можно ли ограничить, например, детей, да, там, от сдачи биометрических каких-то материалов? Есть у нас такое право сейчас?
Право есть.
А где вы сегодня, простите, принудительно сдаете биометрические материалы детей?
Банки скоро заставят сдавать там.
Право такое, конечно, есть. А вот у меня, кстати, встречный вопрос. А в чем проблема-то? Вот почему
вот
это вызывает…
Ну, я, например, опасаюсь там за деньги, которые у меня лежат на моем там электронном кошельке или неэлектронном, да, например.
С вот другой стороны, сегодня опять-таки дети те же самые, они пропадают, и чем больше камер, тем больше биометрии, тем больше вероятность все-таки найти, либо найти преступника, либо ребенка, и хотя преступник может следующего ребенка там не похитить, и что-то с ним не сделает.
Но мне кажется, вот такие вопросы возникают не на пустом месте, они возникают скорее от непонимания, что процессы происходящие, они оказываются ну, как бы в стороне. И вот знаете, Алексей, хотел спросить, а вас не смущает, что опыт Москвы в построении тех же умных городов, он может быть не очень применим вообще для других территорий России? Вот как Валерия говорит о том, что она приезжает, а там деревня, которая почти что обезлюдила, город, который тоже почти что обезлюдил, потому что уезжают в другие федеральные центры. И получается так, что Москва решает с помощью технологий задачу вот сделать в принципе неплохую жизнь еще лучше для горожан. А это совершенно не практика для России. Там жизнь не то чтобы неплохая, там есть проблемы и часто вопрос выживания.
С другой стороны, кто сказал, что плохо, если большинство горожан сконцентрируется в нескольких крупных городах? Вопрос, как это сделать?
Это, наверное, неплохо, не хорошо. Это с точки зрения развития всей территории страны. Если все переместятся в несколько городов при наличии у нас такой территории, то ну, дальше вопрос, насколько эффективно эта территория используется с точки зрения экономики.
А что значит эффективно используется с точки зрения экономики?
Есть территории, которые могли бы развивать.
То есть, если там человек сидит, там кушает, пьет и ходит в туалет, это эффективно используется, простите.
Ну, даже вот простой пример с туристической индустрией. Да, там могла бы развиваться такая индустрия, которая бы приносила деньги, давала бы рабочие места пресловутые, там, поступления в бюджет и так далее, и так далее.
Мне кажется, сейчас она развивается. Вот насколько я слышу,
так, в том числе если все гости, которые приходят.
Вопрос туризма, это же не жить, а съездить на отдых, там отпуск, какое-то кратковременное пребывание. Это же разные вещи, жить и туризм.
Ну, чтобы туда съездить, там кто-то должен жить.
Там должны быть построены объекты, должна быть развита инфраструктура и должен быть обеспечивающий персонал, который с помощью умных технологий будет предоставлять
различные виды сервисов. Я, кстати, с этим полностью согласен. Единственное, только боюсь, что миллионы квадратных километров довольно трудно использовать под туристический кластер или туристическую инфраструктуру, а те регионы, в которых туризм развивается, это и Алтай, и северо-западный федеральный округ, и много интересных мест в Южном федеральном и Северо-Кавказском федеральном округах, они прекрасно развивают свои туристические кластеры, свои туристические направления, и как раз это не та задачка, которая забыто всеми, в том числе на местах. И если посмотреть даже просто статистику, конечно, я понимаю, что есть правда, есть ложь, есть статистика, есть большие данные, но остановимся на статистике. Если посмотреть на статистику поступлений, даже налоговых отчислений в тех регионах, которые занимаются туризмом, там все хорошо. Количество въездного, внутреннего, внешнего туризма в стране объективно регулярно увеличивается. То есть, мне кажется, это…
Другой вопрос – это, допустим, регионы добывающие, да? То есть, например, ну, наверное, где-нибудь на далеком севере жить не очень приятно, да? Ну, в силу климата, цинги, там, недостатка вообще витаминов и всего прочего, да? Но население там должно быть, да, должно хотя бы в минимальном количестве, чтобы добывать эти ресурсы. В конце концов, экономика России, она в значительной степени построена на продаже, импорте сырья.
Но сегодня беспилотники позволяют доставлять им товары,
а если упадет беспилотник, кто его починит?
Можно отправить, но в конце концов он же не единственный.
Ну, вообще интересно, конечно. Один не хочет свои данные доставлять, ведущие, потому что вся территория развивалась, и только Алексей хочет.
Но если вся территория не будет развиваться, у нас начнет в конце концов восстанавливаться экология. Воздуха больше чистого будет, речек, лесов.
Так, ну а вы до них не доедете, потому что все живут в Москве, дороги некому построить туда и обслуживать, как вот БАМ, он полузаброшенный долгое время был. Ну, да бог с ним. А вот по поводу данных, у меня такой вопрос. В принципе, умные города строятся на бигдата, на датчиках, которые поставляют такой объем данных, который ни один человек, оператор, не способен обработать. Как и что может позволить отличать мусорные данные от полезных, и есть ли такой опыт, вот, допустим, в вашей работе в Москве?
Знаете, я сейчас расскажу ту историю, которую Михаил рассказал перед эфиром. Есть четыре фазы работы, ну, там, создания какой-то системы или работы с данными. Первая фаза – это общее проектирование, вторая фаза – это техническое задание частное, третья – magic, четвертая – работа с данными. Вот именно этот третий magic, его про него часто, ну, либо забывают, либо считают, что оно как-то сейчас вот так вот мы пальцами щелкнем, будет у нас все хорошо. Но, к сожалению, это не так. Поэтому мы достаточно долго, с 2016 году в Москве был принят стандарт данных, и, соответственно, с 2016 года планомерно, очень скучно, не очень интересно, ведем разметку городских данных. Что это такое? То есть, из данных, которые появляются, получаются из разных источников, из разных систем, в разных форматах, где-то это аудиоданные, где-то видео, где-то данные с датчиков, где-то тех, каких там только нет. Мы учим машину и размечаем их для того, чтобы давать корректную интерпретацию всем получаемым наборам данных. И это долгая, сложная, занудная, неинтересная процедура, но только благодаря ей и только благодаря накопленному эффекту, когда машина понимает, как правильно ей интерпретировать данные на основании, там, не знаю, тысячи, десяти тысяч или миллиона ранее произведенных замеров данных, только тогда можно говорить о интеллектуальности, ну, хоть какой-то маломальской, принимаемых решений с помощью искусственного интеллекта. И это сейчас в Москве, ну, одна из ключевых задач, потому что мы, например, учим нашу систему видеонаблюдения распознавать поведенческие паттерны, поведенческие модели людей, которые, ну, условно, там, странно или агрессивно себя ведут. Или распознавать паттерны человека, который несет что-то не то, что вообще надо носить в открытом виде в городе.
Вот, вы же говорили о таких мирных моделях, когда понятно, что вот мужчина, вот он платит такой-то размер коммунальных услуг, его социальный статус, профессиональный статус. Чего лишится Станислав, живя в Москве, отказавшись предоставлять свои данные в «Умный город»?
В принципе, он ничего не лишится, просто «Умный город» не сможет Станиславу предоставить своевременно там, те сервисы, которые ему, возможно, были бы полезны и интересны. Вот, потому что если Станислав сам помнит о том, что нужно там, не знаю, вовремя заплатить за жилищно-коммунальные услуги, за квартиру, вовремя продлить водительские права, которые подошли к концу, заглянуть на диспансеризацию, потому что это может повлиять на стоимость медицинской страховки.
За билетом съездить на вокзал, съездить за зарплатой в отделение банка.
Вот правда, никаких проблем здесь нет. Ведь цифра, это, повторюсь, это всего лишь новое потребительское свойство для привычных нам всем вещей. У нас же дороги были 100 лет назад, они были другие, но они были. Еще в Римской империи дороги были. Дороги сейчас есть, и дороги через 100 лет будут. Возможно, они будут для летающих автомобилей и как-то по-другому управляться. Но дорога как сущность, чтобы добраться из точки А в точку Б, она никуда не денется. Соответственно, точно так же и с цифрой. Это новая возможность для того, чтобы стало удобнее. Если не хочется, конечно же, цифра не придет, она не может, в дверь не постучит и ничего плохого не сделает.
Цифре ты не скажешь «до свидания».
А насколько реально в ближайшее время система вот вроде как в Китае наподобие, когда это некие социальные рейтинги? Потому что этого боятся все больше всех.
Знаете, если честно,
и такого вот тотального контроля, когда все боятся отсутствия личной жизни, вдруг я там захочу куда-то пойти, чтобы, не знаю, не знали родители, не знал муж, вот, а что делать с теми, кто там, не знаю, ходит налево, это же семьи распадутся, то же самое, как нам сейчас предлагают, давайте делать ДНК в роддоме сразу.
Честно скажу, я тоже боюсь такого социального тотального контроля не потому, что это там плохо и не даст сходить налево. Вовсе не поэтому, а потому что это изменяет поведенческую модель человека, и это действительно может стать первым таким симптомом изменения действительно жизни людей не всегда в лучшую сторону.
А всегда ли плохо? Разве это не заставит людей задумываться о последствиях своих поступков?
Нет, это неплохо, это повышает ответственность. И кстати, частично это китайская социальная модель, она существует. Сейчас, я уверен, все родители достанут тяжелые предметы, начнут кидаться в радиоприемники и в экраны мониторы. Вот. Но когда они получили доступ к оценкам своего ребенка в режиме онлайн, к режиму его посещения школы, да, конечно, эти самые ребенки с большими трудностями теперь могут школу прогулять. Но плохо это или хорошо? На мой взгляд, это совсем неплохо. Когда ребенок вместо того, чтобы шляться по улице, сидит на уроке, пусть он даже там иногда ворон считает, но он в школе, и он, ну, худо-бедно какие-то знания к себе в головушку закладывает. Тотальный контроль? Конечно. У нас еще и система контроля прохода есть. Там еще и видеоинструменты тоже сейчас для того, чтобы подтверждать, что это именно юный Василий Пупкин пришел в школу, а не какой-нибудь там друг его, который тоже приложил браслетик из-за себя и за Васю Прогулянта.
И дома камера.
Вот. Поэтому, наверное, это скорее позитивный эффект. Если бы я сейчас учился в школе классе так в 9 или в 10, сильно бы я этому обрадовался? Ну, конечно, нет.
Да, вы много прогуливали?
Там, нет, я немного прогуливал, но иногда же хочется вместо школы пойти вокруг школы погулять. Вот, но, тем не менее, скорее повторюсь, здесь социальный эффект положительный. Ну, а если кто-то не хочет в школу идти, родителям все равно, значит, он все равно туда не пойдет.
Ну, вот поскольку 95% любой идеи – это ее реализация, как, на ваш взгляд, вообще можно построить систему единого сбора, обработки вот этих больших данных и принятия на их основе управленческих решений? В безопасном городе такого не придумали ни платформы, ни интегратора, кто бы это все воедино собирал. А сейчас, когда на порядок данных будет больше, вообще, на ваш взгляд, существуют какие-то кандидаты, технологические платформы?
Это организационно нельзя делать, на мой взгляд, потому что концентрировать все данные в одном месте, пусть даже самом лучшем месте, нельзя. И концепция, идеология, которая сейчас закладывается, в том числе в национальную систему управления данными, она как раз про распределенное и хранение, распределенную работу с данными большим количеством участников. Да, структура данных должна быть, но это только структура, чтобы опять у нас не было в 80 с лишним регионах, 80 с лишним разных версий того, как назвать поля ФИО. Кто-то назовет фамилиями отчества, кто-то в одно поле сложит ФИО, кто-то еще как-то придумает, еще идентификатор туда занесет. Вот. Для таких задач национальная система управления данными, конечно, нужна. Для централизованного хранилища всех данных про всю страну, про всех жителей, про все предприятия, ну, конечно, категорически нет, это неправильно. И это будет гораздо большей уязвимостью, чем энергобезопасность, например, страны или там, даже продовольственная безопасность.
Но где-нибудь в Таганроге есть свободный участок земли, и власти должны принять решение, что там строить. И они бы хотели использовать опыт Москвы, Петербурга, еще каких-то крупных городов для того, чтобы такое решение принять. Это вообще нужно им? Или они сами должны у себя локальную систему внедрить умного города и бигдата, ее эксплуатировать несколько лет, и только потом понять, ага, здесь мы можем все-таки построить детский сад?
Вы знаете, Михаил, здесь вопрос тоже немножко шире. Дело же не только в том, что в Таганроге власти должны воспользоваться опытом Москвы или Питера и как-то его к себе применить. Вот в идеальной картинке мира, понятно, такой пока не работает, но в идеальной картинке мира власти Таганрога должны принимать во внимание, что делалось с подобными площадками в каких-то других регионах, какова экономическая модель деятельности самого города, какая, не знаю, там плотность населения, плотность застройки, транспортные потоки и все остальное. И вот исходя из всей совокупности факторов, уже принимать решение про застройку или парк, или каток, или там, я не знаю, что-то еще. Вот поэтому точно совершенно не бывает, вообще в принципе не бывает управленческих решений, которые можно в режиме скопировать, вставить, взять из одного субъекта, из одной территории и перенести на другую. Хорошо это или плохо, ну это такое, это безоценочное высказывание, но это факт.
А не получится вообще как с известной операционной системой? Средний пользователь этой системы юзает обычно не больше 15% настроек. Вот Москва разовьет в себе огромное количество сервисов, таких цифровых, умных, а вот Станиславу, в общем-то, и не надо
было. Вы знаете, это прекрасно. Если средний пользователь сервисов умного города или умного региона будет использовать 15% сервисов, ну, каждый средний пользователь, это очень хорошо, потому что один пользователь одному пользователю нужны 15% там, не знаю, зеленых сервисов, другому красных, третьему синих, третьему сине-зелено-красных. И в итоге получится, что, во-первых, все сервисы востребованы, а во-вторых, все, коль мы говорим про сервисы, все пользователи сервисов получают именно тот набор инструментов, который им необходим.
А что в ближайшее время еще появится, чего нам ожидать, вот что еще не реализовано в Москве, потому что я вот и в поликлинику, несмотря на то, что меня тут главным как технохейтером, да, практически уже приняли эту мою позицию, вот я уже хожу и в поликлинику, там и может быть с образованием, да, интегрирован в университете, в ЛМС существую, вот что мы в ближайшее время еще увидим, какие сервисы, что еще не реализовано?
Я дополню, вы рассказывали некоторое время назад о возможности появления чуть ли не криптовалюты городской.
Давайте я сейчас вот последовательно про сервисы. Основной акцент мы сейчас, или Москва сейчас делает не на создание новых сервисов, а на переупаковку их под каждого конкретного потребителя. То есть, по сути, преддоставленность сервисов и кастомизация под каждого горожанина. Потому что сервисов их уже очень много, и сделать к 260 действующим 261 можно, но в этом уже действительно большого смысла нет. С точки зрения сервисов мы сейчас делаем акцент в том числе на работу с нашими предпринимателями, и в рамках развития инновационного кластера много новых задачек связано именно с сервисностью и цифровизацией для предпринимательского сообщества. Помимо этого, естественно, мы достаточно активно продолжаем работать и над едиными личными кабинетами, и над тем, чтобы все инструменты городские, такие, например, как вот уже видеоаналитика упоминавшаяся, они использовались не только для принятия управленческих решений, а они были бы открыты и доступны, ну, по сути, для всех жителей, для всех потребителей. По поводу криптовалюты и всего остального. Так как до сих пор у нас пока нет в явном виде регуляторно принятых решений, мы сейчас акцентируемся на распределенных реестрах, как на технологии, для того, чтобы обеспечивать максимальную прозрачность и доступность данных о том, что в городе происходит. Пример – это ярмарки выходного дня, когда распределение мест происходит с использованием блокчейна, и любой желающий может увидеть, что заявка, которую он подавал, она пришла под номером таким-то, соответственно, он получил место на ярмарке, то, которое соответствует его номеру. Это голосование в активном гражданине, когда любой отдавший голос видит, как действительно распределены все голоса по каждому конкретному голосованию, кто за что голосовал и, соответственно, какие там инструменты были. Плюс все, что касается любых функций, связанных с арбитражом решений, мы тоже их сейчас переносим на блокчейн.
Господа, наше время уже подошло к концу. Можно в завершение эфира несколько выводов резюмировать кратко нашу беседу?
С удовольствием. Так как у нас сегодня разговор проходил вокруг умных городов и сервисов умных городов, я здесь, наверное, выступлю таким технократическим последователем этой идеи. Мне кажется, что это и перспективно, и интересно, и полезно, и в конечном итоге выгодно для горожан и для городских властей предоставление многих сервисов в цифровом, в электронном виде. С точки зрения безопасности, есть тоже масса разных версий происходящего, но, на мой взгляд, это гораздо более безопасно, чем хранить деньги в чулке под кроватью. Вот если просто там у нас прозвучал вопрос про опасения за свой электронный счет. Вот, потому что это действительно современные инструменты, которые труднее поддаются взлому. Хотя, конечно, все возможно. Ну и, наконец, главный вывод, главное резюме. Я очень надеюсь и верю в то, что тот экспириенс, тот опыт, который получен Москвой, будет востребован и нашими регионами, и не только нашими регионами. И мы с большим удовольствием всегда будем делиться нашими наработками. Так что всегда милости просим и приглашаем к сотрудничеству.
Спасибо за интересную познавательную беседу. Всего доброго, до новых встреч.
До свидания.
До свидания.